Запада. У микрофона Виктор Резенков. В эфире «Час прессы». В Петербурге разразился грандиозный скандал. В городе появилась газета «Петербургский дневник». Название такое же, как и у газеты, которая издается Смольным и является рупором городской администрации, однако больше ничего общего нет. На страницах фальшивого петербургского дневника приведены многочисленные нелицеприятные факты о деятельности спикера законодательного собрания Вадима Тюльпанова, других депутатов из фракции «Единая Россия», а также, и это вызвало наибольшее потрясение в политических кругах Петербурга, многочисленные факты из жизни сына губернатора Сергея Матвиенко. На общем вялотекущем фоне сонной предвыборной кампании эффект от этой появившейся газеты можно сравнить с недавним взрывом Макдональдса на Невском проспекте. И все последние дни и журналисты, и политики задаются одним вопросом – кому это было надо? Между тем, правоохранительные органы уже проводят обыски и допросы и возбуждают уголовное дело о клевете. Резонанс нешуточный. Об этом мы и поговорим сегодня. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях главный редактор интернет-портала агентства политических новостей «Северо-Запад» Андрей Дмитриев и политолог, историк Валерий Островский. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы и высказывать свое мнение по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефонам прейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-4940, абонент везде, Радио Свобода. Давайте, прежде чем мы начнем нашу беседу, немного проясним, о чем же будет идти речь. Я, разумеется, из соображений политкорректности не буду приводить выдержки из статей, помещенных в фальшивой газете «Петербургский дневник», тем более, что против издателей этой газеты возбуждено уголовное дело по факту клеветы. Но привести выдержку из совсем другой газеты, которая комментирует публикации в фальшивом «Петербургском дневнике», я имею полное право. Итак, выдержка из публикации в интернет-газете «Век» за 19 февраля. Цитирую. Первый громкий предвыборный скандал, который случился недавно в Петербурге, чем-то напоминает сюжеты известных произведений Гоголя «Нос» и «Петербург» Андрея Белого. Мистика, слухи, таинственные люди, которые то появляются, то исчезают, вещи, гуляющие сами по себе. Словом, Петербург своеобразен даже в своих политических скандалах. Итак, о самом происшествии. В одной из популярных городских газет под названием «Петербургский дневник», которая, по некоторым данным, является рупором губернатора Матвиенко, были опубликованы статьи о подноготной губернатора, ее сына, спикера законодательного собрания и других членов партии «Единая Россия». В Смольном тут же заявили, что издание фальшивка. Дело в том, что официальный дневник выходит только в цветном варианте и имеет тираж порядка 250 тысяч экземпляров против миллиона, который указан в выходных данных изъятой газеты. Настоящий петербургский дневник распространяется в районных администрациях, метро, крупных магазинах. Тем не менее, газета фальшивый. «Петербургский дневник» наделал немало шума не только в городе, но и за его пределами. Несмотря на то, что много экземпляров газеты было быстро изъято из обращения, те из них, которые все-таки попали в руки читающей публики, были сохранены и теперь при помощи современных методов тиражирования распространяются в городе. В частности, многочисленные интернет-издания активно обсуждают опубликованные материалы и приводят фотографические копии скандального выпуска. Больше всех в газете досталось сыну губернатора Матвиенко. Главная статья издания заглавлено так: «Сын губернатора Матвиенко, наркоман и уголовник С. Матвиенко». Далее приводятся многочисленные нелицеприятные факты из прошлой и нынешней жизни Сергея Владимировича, проливающие свет на его юность и отрочество. В частности, там приводятся данные о том, что сын Матвиенко якобы купил в свое время для себя целых два диплома по специальностям международная экономика и финансово-кредитный менеджмент. Правда, как следует из статьи, ни то, ни другое ему не пригодилось, поскольку на работе он появлялся в среднем раз в неделю, да и то не больше, чем на полдня. Все остальное время занимала выпивка, веселые девочки, ночные пьянки, да шикарные тачки и наркотики. Но это, как говорится, были только цветочки. Ягодки были впереди. По данным автора статьи, маме пришлось немало потрудиться, чтобы отмазывать сына от правоохранительных органов по разным криминальным поводам. Есть в издании статья под названием «Грязные закрома Единой России», в которой приводятся данные о якобы финансировании Единой России через какой-то фонд, которым заправляют уголовники. А также в другой статье о якобы уголовном прошлом некоторых действующих членов партии власти питерского отделения Единой России. Судя по откликам на статью, для многих петербуржцев изложенные в ней события не явились новостью, хотя добавили красок в широко обсуждаемую деятельность нынешнего губернатора Санкт-Петербурга и партии власти. Конец цитаты. Такова реакция на появление в Петербурге фальшивой газеты «Петербургский дневник», интернет-газеты «Век». Валерий Петрович, вы в своей последней публикации в настоящей газете «Петербургский дневник» назвали фальшивый «Петербургский дневник» наследниками Геббельса и крысами подполья. Почему?
Безусловно, потому что в годы Великой Отечественной войны по замыслу доктора Йозефа Геббельса над позициями советских бойцов, наших дедов, наших отцов, разбрасывалась фальшивая газета «Красная звезда» с пронацистским, прогитлеровским, прогеббельсовским содержанием. Я утверждаю, что те, кто придумал издание фальшивого петербургского дневника с так называемыми нелицеприятными фактами, которые я вообще обсуждать не хочу, их это даже назвать нельзя, потому что обсуждать то, что там написано, это все равно, что лизать блевотину, на мой взгляд. Но вот такого рода фальшивые издания, это есть чистая геббельсовщина, которая свидетельствует о нравственном, моральном уровне их авторов. Я являюсь действительно постоянным автором настоящей газеты «Петербургский дневник» и был, так сказать, одним из тех, кто стоял у ее истоков. Я должен сказать, что за полтора года, что выходит эта газета, чуть больше полутора лет, мне не было ни из Смольного, ни откуда, ни одного звонка. Я честно пишу о том, что думаю о положении в стране и о положении в городе. И эта газета достаточно критична, так сказать, по отношению ко многим сторонам нашей жизни. Другое дело стиль изложения. Я никогда, и мои коллеги, пишущие для газеты, никогда не практиковали такое хамство и подлог. Тут есть еще одно, я задержусь. Я с колоссальным уважением отношусь к тем, кого называют диссидентами первого призыва. Вот эти люди в тех советских условиях, когда давление было несравненным по сравнению с нынешним, когда действительно за каждое неосторожно сказанное слово можно было отправиться в пермские и мордовские лагеря, эти люди не стеснялись выходить под своим именем и говорить то, что они думают. Те, кто сегодня печатает фальшивые газеты, пользуясь фальшивыми названиями настоящих газет и распространяет всякую гадость, а я как историк профессиональный могу сказать, что ни одного факта, который, так сказать, есть в фальшивой газете, не находит своего ни прямого, ни косвенного подтверждения, это есть, я подчеркну, чистая геббельсовщина. Я называю авторов прямо наследниками Геббельса и неонацистами.
Спасибо, мы продолжим после объявления.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов – альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. Сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Айзенков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии главный редактор интернет-портала агентства политических новостей «Северо-Запад» Андрей Дмитриев и политолог-историк Валерий Островский. Мы слышали мнение Валерия Петровича. Андрей, ваше мнение, вы тоже считаете это геббельсовским листком?
Ну, видите, сейчас в последнее время у нас модно со стороны власти и со стороны тех политологов, журналистов, которые власти лояльны, обвинять критиков ее, обвинять оппозиционные организации в фашизме. Мы постоянно слышим такие обвинения. Вот, ну, с моей точки зрения, безусловно, настоящая геббельсовщина, настоящие наследники его в плане том, чем больше лжи, чем она наглее, тем лучше. Это Первый канал, это российское телевидение, это вот эти все официозные СМИ, которые каждый день выливают на наш народ вот ушат лжи, ушаты этой пропаганды, подают в лошадиных дозах Путина, подают его потенциальных преемников, врут о том, что у нас в стране все хорошо, нет никаких проблем, врут о том, что у нас демократическое свободное государство, хотя очевидно, что свобода растоптана. Вот настоящие наследники, да, Геббельса, и по размаху этой пропагандистской машины, я думаю, что путинские времена, возможно, и превзошли времена Третьего Рейха. А что касается вот этого упомянутого петербургского дневника, то мы еще будем обсуждать, кому это было выгодно, кто его сделал, сложно сказать, да, это нет однозначной версии сейчас, вот, но я могу сказать, что я прочитал эту газету в интернете, и вопреки тому, что здесь было сказано, вот Виктор говорит о политкорректности, ну, мне как бы политкорректность никогда не был поклонником этого термина, поэтому... Я ее прочитал, и на самом деле не вижу там ничего такого особенно страшного. Ну, что там сказано? Что партия «Единая Россия», например, воровала законопроект у депутата Натальи Евдокимовой из фракции «Яблоко». Это действительно так. Наталья Евдокимова вносит социальный законопроект о повышении там... пенсии, детских пособий.
Она сама мне это неоднократно говорила.
Законопроект отклоняется, а партия «Единая Россия» потом вносит его под своим именем. Что, это не так, что ли? Это факт. Или статья про строительство газоскреба, да, что вот этот вот... небоскреб «Газпрома», который собираются строить на Охте, который изуродует центр города, который, благодаря которому Петербург наверняка исключат из ЮНЕСКО. Этот проект лоббируемый «Единой Россией» еще и должен оплачиваться из городского бюджета. То есть, на самом деле, ничего такого... Или что сын губернатора Матвиенко купил себе остров в Эстонии, да? В то время как там сносят памятники советским солдатам, в то время как, ну, собираются вот, переносить памятник этот из центра Таллина, да, и у нас общественность там протестует, и ветераны возмущены. Оказывается, вот семья Матвиенко подпитывает режим, который делает это, да. То есть существуют факты, да, они часть из них приведена в этой газете, может быть, часть там ложные факты, часть истина, но вот то, что я читал, это вполне согласуется с моими представлениями о партии «Единая Россия», я думаю, что многие петербуржцы это разделяют, и я видел в интернете оживленную дискуссию, когда люди говорят, так а что, собственно, в чем такая проблема, почему столько шума, ведь это все, ну, не все, но, по крайней мере, в значительной части правда, и дело в том, что нет возможности обсуждать это в легальных СМИ, вот мы можем сидеть обсуждать это на радио «Свобода». А на Пятом канале нам не дадут выйти и сказать о том, что про тот же газоскреб, про тот же остров в Эстонии и на других СМИ контролируемых, которые поле СМИ все более и более контролируемых.
Значит, история с приобретением острова группой лиц, в состав которой входит господин Матвиенко-младший, впервые появилась в легальной газете «Деловой Петербург». И она там обсуждалась. И никого не посадили. Никто из журналистов «Делового Петербурга», уважаемой петербургской газеты, не пострадал за это. Скажем, дискуссия вокруг строительства «Газпром-Сити» идет в легальной прессе, открыто. Очень много разных, так сказать, мнений, в том числе и супротивных мнений в питерской прессе, в московской прессе. Никто за это не пострадал. О том, что законопроект госпожи Евдокимовой был внесен некоторыми деятелями «Единой России», было написано в легальной питерской прессе, в легальной. Люди писали под своими именами. Здесь же чистая геббельсовщина, поскольку берется из легальной прессы вот те факты, которые вы перечислили, и под чужими именами печатается фальшивая газета с под фальшивыми подписями, с фальшивыми указаниями типографии, с фальшивыми указаниями главного редактора неизвестного, ночью распространяется. Значит, остаток... То, что вот так оживленно обсуждается, это ложь. И вот геббельсовщина-то, смысл геббельсовщины в том и состоит, чтобы взять кусочек правды из легальной прессы, из легальной печати и разбавить все вот этой блевотиной, которую, значит, люди должны пережевывать. Я не случайно употребляю этот термин. Мне позвонила одна пожилая петербуржица, которая, петербурженка, которая первоначально не поняла, что газета... Она говорит, Валерий Петрович, неужели это ваша газета? Я говорю, да нет, что вы. Она говорит, у меня такое ощущение, будто кого-то стошнило, она деликатно выразилась, я грубо выражаюсь, в мой почтовый ящик. Вот извините, Андрей, мне кажется, что нужно разделять очень четко одно от другого. Легальность, в рамках которой можно все, что угодно, так сказать, писать. Запретных тем нет. Но просто люди, которые сознательно вот создали такой вот конгломерат, я бы сказал, ингредиентов, они знают, что, взяв кусочек легальности, можно впарить в нестойкие умы черт знает что. Значит, вот это геббельсовщина. Я еще раз, вы меня подтвердили, вольно или невольно. Извините за то, что я вас прервал.
Хорошо, Валерий Петрович, ну вы же имеете право сказать то, что вы думаете, разумеется. Николай из Смоленской области пишет: «Слава газетным партизанам и позор газетным проституткам обоего пола». Такая просто реплика. Андрей, я знаю, что в агентстве политических новостей Северо-Запада был проведен обыск, и вас вызывали на допрос именно в связи с появлением вот этого фальшивого петербургского дневника. Несколько слов буквально расскажите о том, что с вами было.
Ну, произошло следующее. После того, как появился в городе этот самый петербургский дневник, нам начали поступать сигналы участникам редакции о том, что вроде бы руководство партии «Единая Россия» заподозрило нас в причастности к этому, и в связи с чем возможны различные формы воздействия, как законные, так и незаконные, грубо говоря, дать по голове в подворотне и так далее. Ну, в итоге с утра в прошлую пятницу, это было 16 февраля, в 6:30 утра ко мне домой вломились люди из УБОПа, из 10-го отдела антикоррупционного, и как бы меня они не задерживали, но настоятельно рекомендовали проехать с ним. Вот давайте побыстрее, одевайтесь и поехали. Вот, мы проехали в наш офис, агентство политических новостей «Северо-Запад», сайт apn-spb.ru. Он функционирует порядка 3 месяца. Это филиал Московского агентства политических новостей, основанного известным политологом Станиславом Белковским, который имеет еще ряд региональных филиалов. Вот существует и северо-западный. И там был произведен обыск. Мне предъявили бумагу, из которой следует, что следствие... Значит, заведено уголовное дело по статье «Клевета» в отношении Сергея Матвиенко и Вадима Тюльпанова по факту выхода газеты «Петербургский дневник». И подозревает следствие, что на жестких дисках наших компьютеров могут находиться материалы, связанные с этой газетой. Вот, был произведен крайне очень тщательный обыск, досмотр помещения. Изъяли не только жесткий диск, но они перерыли все газеты, просмотрели все книги, значит, даже ведро с мусором исследовали тщательно в поисках петербургского дневника. Люди были явно разочарованы тем, что не было там пачек газеты и верстки на компьютере ее. Вот, ну, изъяли, что смогли, изъяли помимо жесткого диска несколько плакатов «Нет Матвиенко, нет Газоскребу», которые использовались на пикетах против «Газпром-Сити». Изъяли диск с фотографиями митинга УГФ и НБП, который проходил 31 января. Ну, и еще ряд внутренних документов. Вот. Работа редакции оказалась парализована на несколько дней. Да, ну, после чего еще следователь следственного отдела Адмиралтейского РУВД Алексей Мозуль в течение нескольких часов меня допрашивал, интересовался, как функционирует сайт, что там публикуется на сайте, и интересовался как бы причастностью нашей к выходу петербургского дневника, который, на что я ему абсолютно честно сказал, что никакой причастности не существует. Просто в этой газете были использованы, опять же, ряд материалов с нашего, ну, не материалов, а, скажем так, ряд информации с нашего сайта. У нас была серия публикаций о партии «Единая Россия», о коррупции в ее руководстве в Петербурге, о механизме принятия решений, и вот они были использованы в этом петербургском дневнике.
Вот. Вас за клевету не привлекли за публикацию?
Нет, я прохожу как свидетель по данному делу. Вот. Ну, что касается подоплеки всего этого, опять же, мы еще будем обсуждать, кому это было выгодно и кто мог выпустить эту газету. Но пока я могу сказать о том, как это используется, факт выхода этой газеты. Факт используется партией власти и Смольным для того, чтобы закрутить гайки. Вообще в Питере очень напряженная сейчас ситуация перед выборами. Столкновение «Единой и справедливой России», значит, борьба приобретает все более жесткие и жесткие формы. И используется вот сейчас эта газета, использована Смольным и «Единой Россией» для того, чтобы начать закручивать гайки. Помимо того, что я являюсь редактором вот этого сайта, как было сказано, я еще являюсь лидером петербургского отделения национал-большевистской партии и вхожу в оргкомитет по проведению марша несогласных 3 марта. И мы уверены, что это давление, которое осуществляется на нас, связано с этим фактом. То есть тут выстраивается некая цепочка. Вчера еще 2 членов НБП, которые разбросали листовки в зале законодательного собрания 22 ноября, им продлили срок содержания под стражей еще на месяц. Они за листовки уже 3 месяца в крестах. Я думаю, что это средство тоже давления на нас. Вот, ребята, смотрите, у вас люди сидят, к вам пришли с обыском, еще мы вас вызовем на допросы. То есть вы находитесь в подвешенном состоянии с вашим маршем, значит, никуда не ходите, никуда не вылезайте, сидите тихо. Вот что нам хочет сказать «Единая Россия». Я им скажу одно: не дождутся.
Ваша позиция мне ясна. Александр пишет: почему вы называете фальшивку только гибельсовщиной? В такой же степени это чистая сталинщина с сотнями различных правд и с таким же враньем, которое Геббельсу и не снилось.
Не возражаю против этой поправки, совсем не возражаю.
У нас звонки. Андрей Иванов из Челябинской области, пожалуйста. Только выключите радио, чтобы мы слушали вас без эха.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы слушаете меня, да?
Да, мы вас слушаем.
Ну, я хочу вот тоже высказаться по поводу вашей дискуссии и вот по поводу средств массовой информации в России. Вот сегодня я на выпуске новостей просматривал. Там на первых полосах идет Воронеж с какими-то авариями коммунальными и так далее. То есть вот понятно, что никакой свободы реальной в нашей стране нет. И вот единственное то, что, вот, слава богу, я могу вашу радиостанцию слушать. Уже 20 лет ее слушаю. Не могу согласиться, вот когда человек там защищал власти питерские, когда он говорил, что значит, все вот какие-то там фальшивки и так далее, меня не очень интересует вот достоверность этой информации. Я могу сказать одно, что если возникает вот сравнение с этими газетами «Красная звезда» и вообще с фашистским оккупационным режимом, то нам нужно задуматься, а что же у нас сейчас в стране? Почему у нас нет реальной свободы средств массовой информации, чтобы действительно вот необходимости в такого рода акциях не возникало?
Очень хорошо, хороший вопрос.
Мы, я думаю, еще вернемся к этому вопросу. У меня только возражение вызывает одна ваша фраза. Меня не очень интересует достоверность информации. Понимаете?
Может быть, он не так выразился. Перефразировать то же самое, но, Валерий Петрович, вы поняли вопрос, который вы можете на него ответить?
Если коротко, я скажу так. Да, я сам не удовлетворен состоянием средств массовой информации в нашей стране. Давайте вместе делать, чтобы они улучшались. Но делать это можно только на абсолютно легальной основе. Вот я, Островский Валерий Петрович, говорю, да, мне не нравится то, что происходит во многих средствах нашей средствах массовой информации. Я могу перечислить дальше то, что мне не нравится. Мне не нравится то, что действительно слишком мало дают слова в эфире другим представителям других партий, коммунистам, Справедливой России, всем легальным партиям. Сколько у нас? 27, по-моему, зарегистрировано легальных партий. Они действительно все должны получить в той или иной мере слово. И не раз в году, а чаще. Я с этим согласен.
Не забывайте, что эти легальные партии, они зарегистрированы по репрессивному законодательству, которые существуют сейчас в России. И существует еще множество общественных сил, которые не зарегистрированы как политические партии, и которым тоже как бы хотели бы получить свободный доступ.
Спасибо, Андрей, да. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 13 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело». Тема «Что, по-вашему, делает мужчину мужчиной?» 23 февраля в прямом эфире мы будем говорить о том, что делает мужчину мужчиной с точки зрения общественных ожиданий, с точки зрения самого мужчины. Как меняются идеалы мужественности? Какую цену платит мужчина за то, чтобы соответствовать ожидаемому от него образцу? В студию приглашены доктор социологии Ольга Здравомыслова и психолог Борис Новодержкин, ведущий Татьяна Ткачук. А продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после сводки новостей.
Говорит Радио Свобода в Москве, 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Латвии в местечке Алсунга в ночь на пятницу сгорел пансионат для инвалидов пенсионного возраста. По предварительным данным, погибли по меньшей мере 26 человек, сообщает корреспондент Радио Свобода. Спасателям удалось эвакуировать из здания 42 человека. Причины пожара выясняются. В подмосковном городе Электросталь в результате аварии на теплотрассе сегодня утром без тепла остались около 39 тысяч человек. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС, участок прорыва теплотрассы уже определен, идут ремонтные работы. У берегов Петропавловска-Камчатского непогода не позволяет эвакуировать с траулера Екаристина тяжелобольного матроса. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС, в начале января судно, стоявшее на рейде Авачинской бухты, было сорвано штормовым ветром и выброшено на мель. В Москве сегодня вспоминают погибших год назад при обвале крыши басманного рынка. Жертвами трагедии стали 66 человек, большинство которых граждане Азербайджана, Грузии, Таджикистана и Узбекистана, а также трое россиян. Суд в Праге выпустил из тюрьмы под залог россиянина Евгения Дагаева, который в декабре прошлого года устроил дебош на борту самолета, летевшего из Москвы в Женеву. Соединенные Штаты будут внимательно следить за выполнением Северной Кореи соглашения о прекращении ее ядерной программы, заявил вице-президент США Дик Чейни, выступая в австралийском Сиднее. Пакистан провел испытание баллистической ракеты с радиусом действия 2000 километров. Испытание проведено через два дня после подписания Индией и Пакистаном соглашения о снижении риска возникновения ядерных инцидентов между двумя странами. В Италии лидеры правящей левоцентристской коалиции высказались за возвращение Романа Проди на пост премьер-министра. Он заручился поддержкой партнеров, в частности, по вопросу о дальнейшем участии Италии в миссии в Афганистане.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Айзенков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем появление фальшивой газеты «Петербургский дневник» и попытаемся определить, кто ее издал и какие последствия ее появления будут иметь в Петербурге в частности. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях главный редактор интернет-портала агентства политических новостей «Северо-Запад» Андрей Дмитриев и политолог-историк Валерий Островский. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы и высказывать свое мнение по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефоном пейджинговых компаний в Москве 9614-3, в Петербурге 740-4940, абонент везде, Радио Свобода. Давайте вначале представим слово слушателю. Олег из Питера, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Валерий Петрович, я бы с удовольствием купил эту газету. Не можете мне сообщить, где ее можно купить и за сколько? Потому что почему мы должны вам, значит, верить на слово? Если вот вы так этой газетой недовольны, значит, достаточно интересно и сообщает очень важные и нужные для нас сведения. И поэтому я предлагаю вам просто провести, читку этой газеты в прямом эфире, потому что другого способа ознакомиться с ее содержанием ни у кого из ваших слушателей просто нет, тем более у тех, которые живут очень далеко от Петербурга.
Олег, не могу оценить ваш юмор, потому что не считаю его тонким, скажу откровенно. Что касается вашего предложения организовать вслух читку для вас персонально, то я еще раз повторю, что я небольшой любитель лизать блевотину. Никогда в жизни этого не делал и делать не буду.
Может быть, как раз в настоящей газете «Петербургский дневник» опубликовать какие-то, ну, реакцию на эту газету, я имею в виду, то есть с опровержением или еще что-то?
Уже, я считаю, я написал то, что думал, достаточно, слишком много чести для тех мерзавцев, которые это сделали.
Сергей из Санкт-Петербурга, пожалуйста.
Добрый день, господа. Я вот хочу сразу же возразить одному из ваших вот гостей. Он вот говорил хорошо очень про гейбельсовские методы, но сам к ним вот начал прибегать, и такие вот пассажи по поводу вот этого бронзового памятника, который в Таллине. Я вот просто хотел сказать, вот под Санкт-Петербургом, если уж он такой, так сказать, принципиальный, вот закатано под асфальт множество кладбищ братских захоронений военных. Вот под Чайна-тауном там остались, так и не выкопали это. Вот, в нескольких стах метрах от дворца Путина, вот это, который Константиновский, вот под новой взлетно-посадочной полосой Пулково. Вот буквально в нескольких стах метрах вот от того дома, от которого звоню, вот, тоже находится такое же захоронение. Даже там валяется этот самый бетонный, этот самый остатки монумента. Его просто-напросто перевернули, там все это раскопали, сейчас там помойка. Вот. И вы знаете, все-таки надо, так сказать, это относиться более толерантно. Вот количество людей, пытающихся сейчас удрать из России в Эстонию, громадное. Вы обратитесь в посольство, это самое, в консульство, вернее, они вам расскажут.
Так, ну понятно, вы немножко не поняли.
Я, собственно, не вижу никакого противоречия между тем, что я говорил, и что слушатель говорит. Конечно, Россия сегодня — это непривлекательное диктаторское государство с плохим имиджем в мире, которое, ну, и для своих граждан тоже ничего хорошего не делает. Поэтому тут все понятно, но это не значит, что можно сносить памятники нашим солдатам в Эстонии.
Ну да, конечно, ничего хорошего государство не делает. В городе Санкт-Петербурге с 2000 по 2007 год средняя заработная плата выросла в 4 раза. Диктаторское государство гнобит людей. Андрей, вы политик, вы уже признались в этом, и поэтому вы говорите политическими лозунгами. Давайте опираться строго на факты.
Хорошо, хорошо. Давайте вернемся все-таки к нашей теме. Кто может быть заказчиком издания этой газеты? Давайте вначале услышим ваше мнение, а потом послушаем мнение, которое разные в газетах появилось в Петербурге. Валерий Петрович.
Вы знаете, я как раз так получилось сегодня, выступая оппонентом господина Дмитриева. Он сказал, что очень острая напряженная кампания избирательная в городе. Я как раз вижу абсолютно вегетарианскую, унылую кампанию. Иногда какие-то всплески не напоминают никакой остроты. Поэтому, честно говоря, из тех, кажется, 7 партий вот после восстановления СЕПР, которые будут участвовать в выборах, я абсолютно не вижу, кому это выгодно. Я не вижу, чтобы это было выгодно снятому яблоку, тем более там, в общем, люди интеллигентные и достойно вот этот удар судьбы как-то переносят. Я попутно, пользуясь случаем, хочу выразить им свое уважение. Грешить на справедливую Россию нет никаких оснований. Сергей Михайлович Миронов, выступая по НТВ в программе «Воскресный час» у Соловьева, хотя его об этом не спрашивали, сказал, что вот в Питере появились черные, значит, эти газеты, что мы к ним не имеем никакого отношения. Грешить на справедливую, на единую Россию, что вот она таким образом, так сказать, устроила какое-то обострение, совершенно бессмысленно по той простой причине, что явка в результате обычно грязных технологий на выборы снижается, а как раз «Единой России», как партии, насколько я понимаю, снижение явки абсолютно невыгодно, и предполагать, что они, как писал в свое время Хемингуэй, собрались за левой пяткой легать себя в мошонку, это было бы слишком, так сказать, оптимистично, я не думаю. Поэтому мне представляется, что это не политическая акция, скорее всего, эта акция имеет бизнес-заказ, очевидно, из каких-то крупных бизнес-структур, которым наступили на пятки, и не только в Петербурге, а может быть и в Москве. Мы знаем, какие уголовные дела сейчас идут, скажем, по Совету Федерации и так далее, и так далее. А вот какие-то из этих бизнес-структур вполне воспользоваться могли предвыборной кампанией в Петербурге для того, чтобы устроить вот всю эту катавасию. Я бы вот там поискал все-таки.
Спасибо, Валерий Петрович. Лариса Дмитриевна из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый день. Я хочу сказать, что вот этому Валерию Петровичу, что я несколько лет до 2000 года, до прихода нашего гаранта, не слушала «Свободы». Мне хватало информации. А теперь вот уже после 2000 года плотно, как говорится, сижу на «Свободе». Вопрос такой. Как ему не стыдно? Вот дайте мне интервью с мэром Архангельска. Вот молодого мужчину забивает. Дайте ему первый, второй, третий, четвертый канал, чтобы я послушала. Может быть, он невменяемый, может быть, он сумасшедший, что хочет стать президентом. Я не говорю уже о том, чтобы защитить Светлану Бахмину, мать двоих детей. Вот такие мелкие вопросы. До свидания.
Спасибо, Лариса Дмитриевна. Я все-таки продолжу задавать... Какие-то комментарии будут? Нет, нет, нет. Я все-таки продолжу задавать тот вопрос, который... Кто может быть заказчиком издания? И вопрос к Андрею Дмитриеву, пожалуйста.
Ну, мне сложно судить о том, кто может быть. Высказываются действительно разные версии. Я вижу, как это используется. Используется это партия «Единая Россия» и властью с целью закрутить гайки и с целью еще больше ужесточить политический климат в городе, чему свидетельствует обыск нашей редакции.
Хорошо, давайте я приведу примеры о том, какие варианты рассматривают журналисты петербургские. Интернет-газета «Фонтанка.ру» предполагает два основных варианта. Первый вариант – это... Точнее, она опубликовала два основных варианта. Первый вариант – это руководителя агентства политических новостей Станислава Белковского, который пишет, что, скорее всего, фигура заказчика является «Единая Россия». Тем самым «Единая Россия» сделала холостой выстрел в самих себя, и Белковский строит свои предположения, исходя из того, как стремительно развиваются события и бессмысленности самого проекта, я цитирую Фонтанку.ру. Одна из целей – поссорить губернатора со всеми политическими силами. Хотя губернатор изначально была лояльна «Единой России», у нее наметились некоторые контакты и с Мироновской «Справедливой России», отмечает Белковский. Во-вторых, закрыть рот тем, кто наезжает на лидера петербургских единороссов Вадима Тюльпанова. Конец цитаты. Валерий Петрович, что вы думаете об этой версии?
Бред сивой кобылы.
Почему?
Понимаете, мне представляется, что искать какие-то контакты. Вот мне бы очень хотелось спросить господина Белковского. Он что, присутствовал при контактах госпожи Матвиенко с господином Мироновым? И какие это были контакты? Я просто очень давно, наверное, не был в Смольном, вот, а Белковский туда чаще ходит. Но я привык верить фактам, а не мнениям. В данном случае, скажем так, это мнение Белковского, которое мне не представляется убедительным.
Вот мнение Эмилии. «Зря защищаете газету «Петербургский дневник». Дыма не бывает без огня. То, что людям запрещено выступать на митингах и так далее, факт. И губернатор сама виновата, что идет такая молва». Ну, не будем. Я хотел бы привести еще одну фонтанку, которая уже, еще один вариант, который уже приводит конкретно Фонтанка.ру. По другой, цитирую, более правдоподобной версии, подделку изготовили сотрудники одной скандальной питерской газеты, близкой к получившему пожизненный срок Юрию Шутову. Это газета, ко всем нам известная, «Новый Петербург», я не боюсь скрывать этого. Заметим, что сотрудники этого издания недавно стали активными участниками партии «Народная воля». Вполне возможно, что злоумышленники преследовали сугубо коммерческую цель – сделать газету, а затем предложить выкупить тираж тем, кто не заинтересован в его распространении. По нашим данным, ряду кандидатов от «Единой России» поступали такие предложения. Кое-кто с ними даже согласился. Конец
вот
цитаты.
Пожалуйста, здесь я могу прокомментировать, поскольку долгое время работал корреспондентом «Нового Петербурга» и хорошо знаю редакцию, чушь собачья, никакого отношения к выпуску «Чернухи» она не имеет. Газета и так достаточно затравлена, то есть постоянно редактора таскают на какие-то судебные процессы, то Людмила Нарусова небезызвестная, то еще кто-то, их пикетирует движение «Наши», постоянно тоже происходит давление на них, как на раздражающие независимые СМИ, и то, что такие версии всплывают, видимо, подводит опять же к тому, что вот, чтобы оправдывать такие силовые акции.
Да, тем более лидер, точнее, возглавляющий список партии «Народная воля» Анна Маркова, которая у нас выступала в эфире позавчера, она категорически отрицает какую-либо причастность партии «Народная воля» к участию в издании этой газеты. Давайте послушаем. Артур из Петербурга, пожалуйста.
А я буду, наверное, курдом.
Алло.
Да-да.
Артур, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Я хотел бы все-таки немножечко поговорить о содержании истинной газеты «Санкт-Петербургский дневник», поскольку приходится, ну, ее читать достаточно часто. В этой газете, и эту газету, наверное, все-таки можно назвать пропагандистским листком или чем-то вроде того, поскольку там практически через страницу присутствует, во-первых, наш губернатор, во-вторых, там очень много говорится о «Газпром-Сити» и о том, как хорошо и как нужно его строить. Там говорилось очень много о том, как правильно было изменено избирательное законодательство, как хорошо, что у нас теперь явка, ограничений по явке нет, как хорошо, что у нас сняли графу против всех. Но я думаю, что для меня вот лично главным хитом этой газеты была статья ее главного редактора Владимира Малышева, где он написал о том, какой все-таки нехороший человек Юрий Шевчук, что получил грязные деньги премии «Триумф» из рук Березовского. И я не знаю, если бы он, может быть, получил деньги из рук Абрамовича, было бы лучше. И это мне напомнило вот определенные времена. Это мне напомнило Пастернака, Нобелевскую премию. Может быть, не надо сравнивать там Шевчука с Пастернаком, но вот методы очень похожие. И поэтому, в общем-то, доверия к этой газете абсолютно никакого после таких публикаций просто быть не может.
Понятно, Артур, да. Вот комментарий.
Ну, собственно говоря, главный редактор выразил свое мнение. Я выразил ему свое мнение, что я с ним не согласен, с этой авторской колонкой. Вы понимаете, это авторские колонки. Вы упомянули о моем материале об избирательном законодательстве. Да, я действительно считаю и знаю, что нигде в мире, в развитых цивилизованных странах, нет порога явки. И отмена этого порога явки, наоборот, должна стимулировать рядовых избирателей ходить на выборы. И чем чаще и больше они будут ходить на выборы, тем больше власть будет получать сигналов, не только позитивных, но и негативных. А если не ходить на выборы добровольно, тогда и сигналов не будет. Давайте спорить о сущностных вещах. Я выражаю свое мнение. Кстати говоря, сейчас очень много говорят о том, что вот надо довести пенсии до 40% минимум заработной платы. Вы знаете, кто первый написал? Я не знаю, в стране не буду говорить, но в городе об этом написал ваш покорный слуга в петербургском дневнике задолго до всех этих политических дебатов и приводил расчеты. Это мое личное мнение, я в этом убежден. Я его придерживаюсь и сегодня, и никто мне не запрещал.
Могу ответить насчет выборов, что нигде в мире не существует такого репрессивного законодательства и такой политической практики, которая позволяет снимать с выборов ведущие политические партии, претендующие преодолеть порог, я имею в виду здесь Яблоко в данном случае, и позволяет отсекать и не регистрировать значительные политические силы, имеющие влияние в обществе вообще от избирательного процесса.
Согласен с вами, и там же я писал о том, что нынешний избирательный закон имеет свои явные глупости и несообразности. Я об этом говорю откровенно.
Валерий Петрович, это, видимо, к вам. Алла Ивановна пишет: «Господа, зачем вы лжете, что средняя зарплата выросла в 4 раза? Это произошло только у госслужащих, а у основной массы занизилась».
Средняя заработная плата, согласно статистике, за 7 лет выросла в 4 раза. Зайдите на сайт городского комитета статистики, и там вы это обнаружите со всеми расчетами.
Средняя температура по больнице нормальная.
Да, я сказал средняя, да.
Егоровы пишут: и без того, что написано в петербургском дневнике, имеется в виду фальшивая газета, ясно, что в «Единой России» собралось жулье и варье, от которого нам живется очень плохо.
Возможно, тогда встает вопрос, почему эта партия, в которой, кстати говоря, я не состою, естественно, получает там 35%, 40%, 50%. Причем, между прочим, людей не заставляют голосовать за эту партию.
Действительно.
Люди,
да,
приходят добровольно и голосуют. Так что надо задать себе и этот вопрос, и тот вопрос, чтобы быть объективным.
Ну, во-первых, у нас большинство населения на выборы вообще не ходит и считает, что выбора никакого не существует.
Андрей, ну это тоже позиция.
Нет,
не ходить.
Я с ними согласен, у меня такая же позиция, и на эти выборы я идти не собираюсь, и, поскольку выбора-то нет никакого. Это раз. То есть большинство говорит: все, мы не играем в эти игры, до свидания, нам вот это вот неинтересно, вот эта ваша система. Вот. А из тех, кто приходит, естественно, там 35-40% составляют люди лояльной власти по определению. Это всегда существует такой электорат. И та самая геббельсовщина с Первого канала, с РТР, из прочих государственных СМИ и бесплатных газет, которые лежат в метро, она существует. И, безусловно, вот так и набираются из пенсионеров, из солдат, которых пригоняют на избирательные участки и показывают, там, объясняют, за кого голосовать. Вот и набираются 35%.
Андрей, дорогой, ситуация такова, что солдат сейчас загнать на участки невозможно, потому что начальник части, командир или начальник училища прекрасно знает, что если, скажем, часть проголосует за «Единую Россию», лидер «Справедливой России» добьется снятия. И наоборот, как это ни парадоксально, сегодня, вот в нынешних условиях, военные либо же не пойдут на выборы, либо же дадут возможность рядовым голосовать так, как они хотят. Да. Но я еще раз хочу сказать: те люди, которые выражают протест и говорят: а я не пойду на выборы, они, извините, гнобят сами себя. Вы можете пойти на выборы и испортить все бюллетени, большинство. И испорченных бюллетеней будет полно, и это тоже будет протест. Но вы же ленивы от природы, господа протестанты.
Не, ничего себе, а какой смысл мне портить бюллетень? Зачем мне это надо? Я просто не пойду на них, я не играю в ваши игры.
Выборы, я говорю, это сигнал власти. Власть достаточно, извините меня, труслива. И если получит такой сигнал, она задумается о многом. Но вы отдаете лояльным власти людям, и партии власти получают большинство.
А сигнал, какой процент? Сигнал, секундочку, Виктор. Сигнал власти будет, если на выборы придет 10% или 15% в Питере. Несмотря на то, что порог явки убран, это о многом заставит
задуматься. Тоже согласен. С этим я согласен.
Нам позвонил Магомед из Москвы. Пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый день.
Добрый день.
По поводу вот того, что на «Единую Россию» на выборы люди ходят, вы знаете, знакомые, мои знакомые, и круг знакомых абсолютно расширяется, да? И во всяком случае, я еще ни одного человека из своего большого круга знакомых не видел, чтобы ходили на выборы. Потому что все господа, эти господа, они просто не понимают, каким они богатым и мощным государством управляют. Они еще одного не понимают, что низы очень умные и образованные люди. И они все знают, что это назначение, а не выборная система. Спасибо.
Ну, правильно, не надо держать людей за быдло. Вот нас убеждают, что те, кто не ходит на выборы, это во многом там политически инертные люди, которые не хотят там судьбу своей страны влиять. Это не так. Хотят, но просто не видят в этой выборной системе реального выбора, да? Люди не видят, что они являются гражданами своей страны. В отличие от того, что я видел на Украине во время выборов в Раду, когда люди шли и реально знали, что их голос решает судьбу этого парламента. Голосуют не за Тимошенко или за Януковича. И так и получилось. Набрал Янукович большинство голосов, вот он премьер, и его партия правит. В России этой связи нет. Мы знаем, что от нас ничего не зависит.
А я хочу, чтобы у нас было как в Голландии, где, казалось бы, все проблемы решены. Но на последние парламентские выборы пришло более 80% избирателей. Это значит, что люди... Население, граждане Голландии понимают свою гражданскую ответственность, хотя там тоже очень немного партий, и в общем они согласны друг с другом по основным проблемам, но люди идут, и пока мы сами не пойдем на выборы и не будем говорить, что вот круг моих знакомых не ходит на выборы, значит у вас такие знакомые.
Нет, надо идти не на выборы, а на улицы, чтобы менять эту политическую систему. Изменить ее можно только массовым уличным протестом, как мы, собственно, это видели на Украине. И тогда будет у нас Украина, будет Голландия, будет нормальная политическая система. А пока сидят и чекисты сверху и своими чекистскими методами выстраивают тут имитации выборов нам какие-то, смысла ходить на них никакого
не будем
нет.
Затрагивать...
Я солидарен с большинством
не
будем, нашего не населения будем... нашей страны, а большинство солидарно со мной.
Не будем затрагивать Украину, я согласен по поводу Украины с обозревателем «Коммерсанта» и «Радио Свободы» Виталием Портниковым, который назвал это политическим гуляй-полем сегодня.
Хорошо, да, давайте вернемся все-таки в наши, к нашей газете «Мне фальшивому петербургскому дневнику». «Новая газета в Петербурге» приводит свою версию появления фальшивой газеты «Петербургский дневник», цитирую: «Газета, изданная под респектабельным логотипом петербургского дневника, больнее всего ударила именно по оппозиции. В этом мнении сходятся многие оппозиционные политики города». Конец цитаты. Что вы думаете по этому поводу?
Да я не знаю, кто у нас в оппозиции. Сергей Михайлович Миронов объявляет себя оппозицией. Мне трудно представить, чтобы это как-то ударило по Сергею Михайловичу Миронову. По яблоку, да уже вопрос, к сожалению, к величайшему сожалению.
Патриоты России не были в оппозиции?
Патриоты России, да их не слышно как-то. Так, они расклеили свои обещания, но активной какой-то уж больно политической борьбы не ведут. Нет, я не думаю, что это вообще связано именно с политической борьбой. Я все-таки убежден, что это версия мести за, так сказать, ограничение бизнес-интересов.
Александр из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте всем.
Здравствуйте.
Офицер запаса, сегодня у меня праздник.
Здравствуйте.
Вот, и я хотел бы тоже, если кто-то празднует праздник пропащей армии, пропащей страны, то всех с праздником. Так вот, у меня вопрос, Валерий Петровичу. Если он так не любит геббельскую пропаганду, сталинскую пропаганду, я так понимаю, что он был диссидентом в те времена и сидел в ГУЛАГе, хорошо рассказал бы про гулаговскую жизнь. А журналисты, по-моему, и должны заниматься не лизать задницу власти, а должны как-то, в общем-то говоря, рыться в этом самом дерьме, как говорил Владимир Владимирович Маяковский, и вытаскивать на свет тех вот, кто вот тратит бог знает какие деньги, бог знает на что, а народ живет в нищете в богатейшей мире стране. Спасибо.
Да нет у нас с вами никаких разногласий. Я с вами абсолютно согласен. А только это делать надо открыто, легально, не скрываясь под чужими именами, чужими логотипами и чужими выходными данными.
И тогда рано или поздно к вам придут в редакцию и займут жесткий диск. Люди в голубых мундирах.
Если вы опираетесь на факты, можете не волноваться.
Я и не волнуюсь, я знаю, что будет дальше. Как бы представляю себе, как это будет раскручиваться.
Вопрос, как написано человеку из петербургского дневника, имеется в виду вы, Валерий Петрович. А вы знаете крупный бизнес, не принадлежащий власти?
Знаю.
Какой?
Я не хочу называть вслух своих знакомых.
Понятно.
Ставить людей под удар.
Ставить. Понятно. Я хотел бы еще обратить внимание на еще один факт, который сейчас вызвал достаточно большой резонанс в медиапространстве России. Как сообщает сайт Kasparov.ru, буквально на днях, 3 дня уже, выведен из строя сайт национал-большевистской партии. Причем здесь любопытен такой факт, что атака, она... по мнению представителей национал-большевистской партии, организована Федеральной службой безопасности, И чем это объясняется? Цена такой атаки в сутки составляет 72 432 тысячи долларов. Естественно, такие затраты по карману далеко не всем. И вот, пожалуйста, комментарий, Андрей Дмитрий.
Да, ну тут происходит интересное событие в виртуальном пространстве. Мы видим, что в условиях того, как все больше съеживается свобода в легальных СМИ, в печатных, в электронных СМИ, я имею в виду телевидение, радио, то все больше и больше она вот остается в интернете, в живом журнале и на ряде сайтов, да, где идет действительно живая дискуссия между различными точками зрения, и вот существует свобода, да, высказывания. Но чекисты, видимо, с приближением выборов почувствовали, что необходим контроль за этим пространством, которое действительно вовлекает в себя все больше и больше людей и становится все более влиятельным. И начинают в нем уже осваиваться, то есть начинают пытаться наводить свои порядки. Имела последовательность за последние несколько недель, ну, месяц, несколько вот таких вот атак, бомбардировок нескольких сайтов было осуществлено. Первым был сайт ДПНИ, который, значит, забомбили и вывесили там, значит, сайт, на месте его сайт «Единой России», да? То есть набираете адрес ДПНИ, попадаете на «Единую Россию». Следующим было как раз вот во время событий, о которых я говорил, выхода петербургского дневника, был подвергнуты DOS-атаке сайты агентства политических новостей. Все проекты — это АПН, На злобу и АПН Северо-Запад. То есть более суток сайты висели, и с трудом удалось эту атаку отбить. Дальше проходит еще неделя, и подвергается атаке сайт НБП. Он уже более 3 суток висит. Вот. Ну, я говорю, что чекисты освоились в виртуальном пространстве. Очень важным событием в этом плане является продажа русского сектора живого журнала российским бизнесменам, которая была осуществлена осенью прошлого года. И сразу после этого мы видели, происходит русский марш в Москве, и на день просто спецслужбы отрубают весь сектор живого журнала, чтобы люди не имели коммуникации, не могли как бы общаться и договориться о том, куда им прийти. Ну, вот такие это методы борьбы. Нам нужно вырабатывать, соответственно, свои контрметоды. Мы будем думать над этим.
Спасибо, Андрей. Буквально 15-20 секунд, Валерий Петрович. Подведем итоги программы.
Я ничего не понимаю в интернетовских делах. Редко там бываю. Что касается итогов, еще раз говорю. Да, у нас много проблем, в том числе и со свободой слова. Но решать эти проблемы можно только легальными, открытыми методами, не боясь ничего и не устраивая вот таких грязных провокаций.
Спасибо, Валерий Петрович. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были главный редактор интернет-портала агентства политических новостей «Северо-Запад» Андрей Дмитриев и политолог-историк Валерий Островский. Вел программу Виктор Рязанков. За пультом был Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами. Напоминаю, что сразу после окончания нашей программы в 12 часов в эфир выйдет программа «Свобода в полдень». Темы выпуска. В России сегодня отмечают День защитника Отечества. США, Великобритания и Франция предлагают ужесточить санкции против Ирана. В Москве создается новая общественная организация «Федерация мигрантов России». Ведет программу Аслан Саидов.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130.